Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена победы», «Цена революции». Сегодня наш гость, заместитель начальника Института военной истории, капитан первого ранга, кандидат исторических наук и вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны Денис Козлов. Мы сегодня говорим о военно-морском флоте России в период перед Первой мировой войной. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Вопросы ваши вы можете передать нам с помощью смс-сообщений +7 985 970 45 45. Мы с удовольствием на эти вопросы ответим, тем более что наши слушатели и зрители достаточно активно на сайте «Эхо Москвы» уже задавали вопросы. Денис Ильич, добрый вечер. Начну с этого вопроса одного из наших слушателей под ником Даксфорд, который попросил рассказать об официальном расследовании действий флота против японцев. Он говорит, прежде всего интересует оценка действий адмиралов Рождественского и Небогатого. Есть ли вообще какое-то объяснение, почему была проиграна русским флотом война?
Ну, прежде всего, начать надо, вероятно, с того, что и расследование, о которых говорит наш радиослушатель, и вообще колоссальная реакция и в профессиональной корпорации военно-морской, и в обществе в целом, она была вызвана тем, что поражение в русско-японской войне вообще, и в частности поражение флота, это, конечно, стало событие, которое стало шоком для государства, для народа и для вооруженных сил, в частности. Наш флот, который к началу русско-японской войны имел уже за плечами славную 200-летнюю историю, серьезные морские победы при Гангуте, Чесме, Наварине, Синопе, кругосветное плавание, великие графические открытия, ну и вообще многие серьезные достижения, потерпел совершенно сокрушительное поражение от флота державы, ну, скажем так, глубоко второстепенной.
Как казалось тогда?
Казалось, в общем-то, по объективным параметрам, конечно, это были разные весовые категории, тем не менее. Наш флот и до того, бывало, нес тяжелые потери, бывали очень крупные катастрофы, но они были вызваны или буйством стихии непреодолимым, как, например, во время страшного наводнения в 1824 году, того самого, которое описал Александр Сергеевич Пушкин, да, в «Медном всаднике». Погибла значительная часть Балтийского флота, там корабли просто вышвыривало на берег, в Кронштадте, в том числе линейные. Несли мы потери крупные и катастрофические в войнах, но это были войны с первоклассными морскими державами. У нас есть печальная страница в нашей истории — Второе Рочно-Сальмское сражение со шведами в 1790 году, когда наш грибной флот под командованием принца Нассау-Зигена был разгромлен наголову. Крымскую войну прекратил свое существование Черноморский флот. Там мы имели дело с англо-французами, как известно. Вот здесь же мы имели место с державой, как написал один наш публицист, вскоре после русско-японской войны, которая за 50 лет до этого имела вообще приблизительное представление об огнестрельном оружии. Отчасти было действительно так, потому что та устремительная вестернизация Японии, которая произошла в конце 19-го столетия, сопровождавшаяся созданием вооруженных сил европейского образца, в частности военно-морского флота, она, конечно, имела очень, очень высокие темпы, но, тем не менее, Япония, в отличие от России, к 1904 году, была не в состоянии строить корабли всех классов, она была не в состоянии организовывать нормальную подготовку кадров. Многие офицеры учились, в том числе адмирал Тога, например, в Англии. Ну, и вообще это были государства с экономическим потенциалом, совершенно разноуровневым. Тем не менее, произошло это страшное, унизительное поражение, которое, естественно, повлекло очень широкую реакцию. В частности, Семенов, например, по-моему, пишет о том, что там летом 5-го года офицеру вообще опасно было появляться, морскому офицеру, на Невском проспекте, потому что можно было просто получить по физиономии. Такого не было никогда ни до, ни после. Это вот такой маленький фактик, но тем не менее показательный, насколько вот общество все было затронуто, несмотря на весь континентальный характер нашего, так сказать, менталитета народного.
А все-таки разобрались, в конце концов, с этими событиями? Ведь действительно были проиграны абсолютно все морские сражения. То есть ни одного такого удачного боя, который бы, условно говоря, от которого бы зависела судьба войны, не было выиграно.
Возвращаясь к вопросу, да, конечно, уже, так сказать, по горячим следам была сформирована в Морском министерстве следственная комиссия для расследования обстоятельств дела боя в Желтом море сначала, это еще Порт-Артурская эскадра, затем Цусибское сражение. Обе эти комиссии, кстати, возглавлял адмирал Гильденбранд, который имел опыт командования эскадрой в Тихом океане, его в 1900 году там наместник Алексеев снял за излишнюю самостоятельность. Вот. Были изданы неподлежащие оглашению отчеты этих комиссий. Там были разобраны многие моменты, даны ответы на многие вопросы. Затем эти материалы использовались и уже морской исторической комиссией, уже в морском генеральном штабе созданной, которая была под руководством Ливина, святейшего князя. Вот. И все это вылилось в целый огромный комплекс отчетов и литературы. Было переведено японское описание войны 1937-1938 годов Мэйдзи на русский язык. Были изданы огромного объема сборники документов, касающихся действий флота. Вот. Было написано, собственно, создано описание официальное. Вот, последний том вышел уже в 18 году, кстати, как раз введение, первый том, он вышел последним, за исключением вот действий, тома о действиях отряда крейсеров, но это уже было написано в 39 году Егорьевым. Вот, это что касается, так сказать, расследований, которые проводили, так сказать, военно-морские инстанции. Что касается уголовного расследования, собственно, обстоятельств, которые являлись нарушением закона, то было и такого рода тоже мероприятия проведены, касающиеся сдачи отряда Небогатого, касающиеся сдачи миноносца Бедовой. Были процессы. Рождественский, правда, сам был оправдан, потому что он, так сказать, попал в плен, уже будучи тяжело раненым. Небогатов был осужден на смертную казнь, если не ошибаюсь. Она была заменена затем содержанием в крепости. То есть выводы были сделаны и в том, и в другом плане. Другое дело, что качество этих выводов, я имею в виду вот в военно-специальном отношении, конечно, очень сдерживалось тем, что объективный анализ, который делали компетентные специалисты, он неизбежно выводил их на ошибки, которые допускались самим державным вождем Николаем II, его ближайшим окружением, в том числе родственниками. И в первую очередь генерал-адмиралом, великим князем Алексеем Александровичем, дядюшкой императора.
Вот нам уже прислали цитату. Главное, в его жизни преобладали верткие дамы и неповоротливые корабли. Как раз о нем.
То есть реакция на это была, в том числе официальная, и выводы были сделаны. Другое дело, что, конечно, с точки зрения вот формулировок, там люди были очень стеснены.
Денис Юрьевич, все-таки можно ли сказать, что в некоторых случаях причиной поражения была, ну, так сказать, случайность? Например, бой в Желтом море, который был проигран скорее из-за гибели командующего флотом, а не из-за неправильных, скажем, тактических действий его. Или все-таки флот был реально не готов к войне вот в целом? Как там писал, вот нам тут напоминали тоже про записку капитана Ливина «Дух и дисциплина нашего флота». Он писал: «Мы строили корабли не для войны, а для демонстрации. Наш флот во время войны оказался милицией, а не войском».
Ну, Ливин совершенно прав в данном случае, на мой взгляд. Действительно, вот, ну, конечно, роль случайности, ее нельзя сбрасывать со счетов, она имеет место быть, но, конечно, списывать все на случайность тоже ни в коей мере нельзя. Флот был не готов, безусловно, к войне, и на всех уровнях принятия решений, начиная с военно-политического и кончая тактическим, там допускались, ну, грубейшие ошибки, которые приносили самые фатальные последствия. Вот Ливин, очень удачная цитата, на мой взгляд, как раз, она состоит, правильность состоит в том, что сама идеология строительства флота, она была, имела очень существенный изъян. Вот в 1897 году адмирал Макаров, вице-адмирал, на одном из совещаний, посвященных вот обсуждению одной из судостроительных программ, высказал идею о том, что надо прежде всего определить задачи, которые должен решать флот, в данном случае на Дальнем Востоке. Исходя из этого, определять его потребный состав, и уже исходя из этого формулировать задания на кораблестроительные программы. Тогда это было не нашло понимания ни у кого, поскольку, ну, как известно, Николай II войны это не хотел, безусловно, это не подлежит никакому сомнению. Он не рассчитывал на то, что маленькая Япония не решится поднять оружие на Великую Россию, и поэтому флот, который создавался, в том числе флот в Тихом океане, он был предназначен для того, чтобы удержать Японию отступление в войну, но не для того, чтобы нанести поражение в войне. Вот этот вот, казалось бы, очень похожие подходы, они принципиально оказались в жизни, вот эта подмена оказалась очень гибельной. Кстати говоря, вот такую же ошибку ровно допустили Германия перед Первой мировой войной. Вот Тирпиц и Вильгельм, которые вложили колоссальные ресурсы в строительство огромного флота, понимая, что они все равно никогда не догонят англичан. И подразумевая то, что Англия не решится вступить в войну, имея перед собой столь сильного противника. Но как бороться все-таки с сильнейшим флотом, в данном случае английским, вот способ они так не нашли на протяжении всей Первой, мировой войны. Да. То есть вот эта вот сложная диалектика взаимоотношений процесса строительства и применения военно-морского флота, вот она перед русско-японской войной, там телега стояла впереди лошади. То есть процесс был сам априори запрограммирован с ошибками.
Знаете, по популярной литературе, да и по исторической, ходит все-таки вот такая частная версия Цусимского сражения, по причин поражения в нем. Вот русские бронепробивающие снаряды, которые там не взрывались или пролетали насквозь, пробивали броню дважды там неприятельского корабля. Мол, вот это и есть причина поражения. Что вы скажете как историк?
Ну, я скажу так, что проблемы с артиллерийским вооружением, в частности, с боезапасом, у японцев были очень большие. Очень много случаев зафиксировано разрыва снарядов непосредственно в канале ствола. Но не надо забывать, что и флагманский корабль «Тога Микаса», он еще до ратификации Портсмутского мира взорвался внутреннего взрыва боеприпасов прямо там в порту с колоссальными человеческими жертвами. Корабль там разлетелся просто в пыль. Вот. Не все было получено, безусловно, и в русском флоте. Действительно, вот эти заряды, взрыватели бронебойных снарядов, рассчитанные на то, что снаряд должен взрываться не при соприкосновении с броневым поясом, а пробив его, вот неудачно было найдено решение по поводу чувствительности вот этого взрывателя. Зачастую, действительно, снаряды прошивали не только борт, но и противоположный борт. Вот, зачастую не взрывались, хотя у японцев эта проблема была решена, и причем тоже не сразу, они по опыту уже вот своих столкновений с первой эскадрой ввели там серьезные коррективы. Они взрывались при ударе о мачту, о ванты, о воду, чем, ну, просто очень серьезное деморализующее влияние оказывали на наших моряков, не говоря на то, что там потери наносились от этого. Конечно, списывать на артиллерию это слишком все упрощать здесь. Если говорить о Цусимском сражении, тоже ну, это тема для отдельного большого разговора. Если все-таки предельно кратко попытаться сформулировать. Соотношение сил позволяло, конечно, решить задачу адмирала Рожественского.
То есть пройти во Владивосток.
Да, но сам подход его к выработке тактических решений в ходе этого сражения, он оказался несостоятельным. В том плане, что Рожественский решал задачу прорыва во Владивосток, в то время как ему следовало решать задачу нанесения поражения японцам. Опять же, при кажущейся схожести и, может быть, даже идентичности этих подходов, это принципиально разные вещи, поскольку первый, в отличие от второго, не предусматривает захват тактической инициативы и навязывание воли противнику. Хотя Тога, ну, как минимум дважды, очень серьезно, уж извините за вульгаризм, подставился. Вот это вот сближение части японских кораблей вот в самом начале боя, затем вот этот вынужденный его поворот последовательный от первого броненосного отряда, когда он проскочил, так сказать, не смог с первого раза захватить голову нашего, так сказать, боевого ордера. То есть, ну, Рожественский никак даже не пытался на эти вещи реагировать и как-то вот активно пытаться навязать. Вот. И плюс общая обреченность, общее, так сказать, неверие в победу. Я уже не говорю про сугубо физические вещи, конечно, страшная усталость от этого колоссального перехода. Но я повторяю, я сейчас даже не пытаюсь сформулировать вот весь комплекс поражений, Цусими в частности, причин поражения.
Мы отдельно можем когда-нибудь про Цусиму поговорить. То есть главная проблема, вот, кажется, некоторым историкам была не техника, а вот низкое качество командного состава, особенно высшего. Так это или нет?
Так, но, опять же, я не возьму на себя смелости называть эту причину главной. Здесь выделять какую-то причину, вырывая ее из контекста, потому что все было очень взаимосвязано, все очень взаимоувязано, и вот общая несостоятельность всей вот военно-морской организации, она вот привела к этому делу. Что касается командного состава, это верно в том, что наши моряки, в том числе и высшие руководители, были великолепными мореходами, мореплавателями. буквально каждый имел колоссальный опыт плаваний на Дальний Восток, с Дальнего Востока. Вот. Что же касается их состоятельности в качестве людей, которые управляют силами в бою и сражении, здесь, конечно, многие оказались не на высоте. Это тоже надо признать. Вот я вам привел пример Рождественского, уж казалось бы, куда. Да? Офицер, он имел боевой опыт, правда, достаточно давно, и занимал высокие должности до русско-японской войны и во время. И то вот он, так сказать, оказался не на высоте положения. И это вот оказалось достаточно типичной ситуацией. Хотя были, конечно, и исключения. Тот же Николай Иванович фон Эссен, который в то время был капитана второго, затем первого ранга, и командовал там крейсером, затем броненосцем, вот он проявил себя с самой лучшей стороны.
Да, вот, он единственный смог вывести из Порт-Артура свой корабль, броненосец «Севастополь», когда все остальные были потоплены японской артиллерией.
Здесь еще очень важна вот ментальная особенность военного руководства, связанная с тем, что это был период несколько десятилетий мирного времени после войны, причем победоносной войны. Я имею в виду русско-турецкую последнюю войну, потому что такая ситуация, она, мягко говоря, не способствует повышению и боеготовности, и боеспособности, и, так сказать, способности руководителей там управлять силами флота в данном случае.
Да, я напомню, что в студии «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» Денис Козлов, замначальник Института военной истории, капитан первого ранга. Давайте мы поговорим теперь о все-таки выводах. Был создан главный морской штаб. Это помогло перевооружению российского флота в тот момент? Это новая была структура в управлении флотом?
Совсем верно. Морской генеральный штаб, вы имеете в виду, наверное, да. Ну, конечно. Вот надо сказать, что реакция военно-морского сообщества, скажем так, на поражение русско-японской войне, она была очень болезненной, резкой, и основным носителем реформаторских идей и наиболее активно стало это поколение сравнительно молодых офицеров. Один из них, Александр Щеглов, в то время лейтенант, 30-летний, совершенно молодой человек. Вот ему удалось, преодолев все барьеры военно-бюрократической машины, доложить свой проект о создании морского генерального штаба через графа Гейдена, начальника морской походной канцелярии царя, непосредственно императору. Этот план был одобрен, и, собственно, морской генеральный штаб был учрежден. Хотя идея эта была тоже не совсем новый, еще в 1888 году вице-адмирал Лихачев в своей работе службы генерального штаба во флоте такую идею высказал и обосновал. Вот. Но Щеглов, конечно, сделал это более аргументированно, на свежем опыте, более убедительно. Вот. И после не без длительной аппаратной борьбы, все-таки в 1906 году морской генеральный штаб был создан. Конечно, это было очень важно, и это сыграло очень, очень существенную роль в том, что к Первой мировой войне флот подошел совершенно уже в ином виде. Прежде всего, потому что это орган, впервые созданный орган стратегического планирования, стратегического руководства вообще военно-морским флотом как видом вооруженных сил. До этого был создан только стратегический отдел главного морского штаба, и уже после начала русско-японской войны, но он, естественно, ни на что уже повлиять не мог. Вот здесь же здесь совершенно другие подходы были поставлены во главу угла, и работа приобрела уже такой более систематический, целенаправленный характер, хотя тоже, конечно, было все там не очень гладко, не без проблем, и не с самого начала все пошло так, как планировали создатели.
Смогла ли Россия воспользоваться тем, потеряв большую часть флота, воспользоваться тем, что как раз в этот момент появился новый тип линейного корабля, типа дредноут, то есть фактически гонка вооружений на море обнулилась, да, и это давало определенный шанс, что-то такое сделать параллельно другим морским державам, то есть, в общем, этот шанс был использован?
Нет, он не был использован, больше того, он не был использован никем. Потому что Англия как оставалась первой морской державой, так она осталась ей после, так сказать, начала дредноутной гонки, потому что просто кораблестроительный потенциал даже с Германией был несопоставим. Россия, более того, она еще изрядно и подзатянула начало строительства дредноутов, потому что даже морскому генеральному штабу, при всех талантах его молодых офицеров и вроде бы найденному подходу в Государственной Думе, которая теперь ватировала оборонные ассигнования, в том числе ассигнования на строительство кораблей. Только в 2009 году было приступлено к строительству, причем даже это решение было принято там, благодаря определенной лазейке в законодательстве, в обход Государственной Думы, там, не без помощи Столыпина. И слава богу, потому что только было, если бы затянули еще, то они бы не успели бы, вот эта бригада дредноутов для Балтийского моря не успела бы войти в строй уже, так сказать, к началу Первой мировой войны.
А почему это все произошло? То есть не понимали, что это новый тип вооружений, который принципиально меняет ситуацию на войне на море?
Это произошло потому что, я думаю, в первую очередь, что морское министерство утратило всякий авторитет в государстве, и в том числе вот у тех новых политических структур, которые были созданы вот после Первой русской революции, у Думы, у правительства, которое стало собственным правительством в нормальном смысле этого слова, и Министерство финансов, и государственный контроль стало очень существенно влиять на формирование оборонных ассигнований. Вот. И вот это недоверие и уверенность в том, что морское министерство будет не способно толком распорядиться деньгами, которые, да, даже если они будут выделены, да и денег там особо не было тогда. Ситуация финансовая была совершенно неблагополучной. Вот привело к тому, что этот процесс был затянут. И, конечно, мы вступили в дредноутную гонку уже когда там далеко ушли вперед. Наиболее, так сказать, развитой в морском отношении державы.
Я просто тут читал такую версию, что ошибка была в том, что стали строить вот именно такие дредноуты, они пошли по пути строительства линейных крейсеров, более, так сказать, легких, быстрых, практически с тем же вооружением, что можно было побыстрее их выстроить. Как вам такая версия?
Ну, это довольно странная теза, потому что линейные крейсера – это отнюдь не менее дешевые и не менее сложные, даже, кстати, некоторые наоборот. Линейный крейсер – это боевой корабль, который имеет водоизмещение и основные характеристики, близкие, собственно, к линейному кораблю. Вот. Но вот этот компромисс между наступательными и оборонительными возможностями и скоростью хода у линейного крейсера решается в пользу оружия и скорости, в ущерб защищенности. У линейного корабля там акценты расставляются немножко по-другому. Поэтому, и кроме того, мы начали строить линейные крейсера тоже в программе 2019 года. 4 корабля типа «Измаил» было заложено. Вот, поэтому здесь я никакого противоречия не вижу между строительством дредноутов, линейных кораблей и линейных крейсеров.
Ну да, построить, правда, не успели, как-то тоже затянули. То есть в этом смысле, конечно, Россия долго всегда собирается. Я напомню слушателям «Эхо Москвы», что в эфире программа «Цена победы», «Цена революции». В студии замначальника Института военной истории, капитан первого ранга, кандидат исторических наук Денис Козлов. Мы говорим о российском флоте перед Первой мировой войной. Ведет передачу Михаил Соколов. И у нас короткий перерыв. Снова поговорим.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканалы RTVI, а также сетевизора, программа «Цена победы», «Цена революции». Наш гость – историк, военно-морской историк Денис Козлов. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор. Вот нам пришла СМС. Номер я напомню, плюс 7-985-970-45-45. А были ли сделаны кадровые выводы из поражения? Вот действительно, на какие-то передовые основные позиции в военно-морском флоте выдвинулись ли люди, которые были, ну, скажем так, успешными участниками этой неуспешной русско-японской войны?
Да, конечно. Вот в одном из предыдущих вопросов уже поднималась проблема о качестве управленческих кадров на флоте. Вот надо сказать, что вот эта проблема была заложена вот так называемой цензовой системой чинопроизводства и продержания по службе офицеров. Она была введена еще вот в 80-х годах 19 века, в общем-то, с вполне разумной и здравой целью создать условия для того, чтобы на высшие посты продвигались офицеры, которые, в общем-то, имели опыт корабельной службы. Вот. Но на практике, как это часто бывает, ее заформализованность и неудачная вот правоприменительная практика привели к тому, что вот выражение «отбывать ценз», которое стало уже, так сказать, нарицательным. Вот оно относится именно к тому, что многие офицеры просто продвигались по службе для того, чтобы точнее, занимали должности в плавсоставе для того, чтобы выплавать ценз, так называемый, и получить право на дальнейшее повышение в должности или в звании. А, собственно, личные способности и таланты военные, да, если угодно, они проявить в данном случае и реализовать было крайне сложно. И вот эта пагубная ситуация, она, конечно, была изменена после русско-японской войны. И на высшие посты были выдвинуты люди, которые оказались и состоятельны в своих должностях, и в том числе очень многие из них себя проявили в русско-японской войне. Но прежде всего удачным кадровым решением Николая, вообще, видимо, одним из немногих его кадровых удачных решений, было назначение, конечно, Григоровича, морским министром Ивана Константиновича в 1611 году. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он был в своей должности вплоть до февральской революции, до марта 1917 года, и был одним из двух министров, которые вот пережили то, что Плешкевич назвал министерской чехардой. То есть он оставался, вот, несмотря на все эти конвульсии уже бюрократического аппарата вот в 16-17 годах. Вот, и второй – это министр финансов Балк. Иван Константинович был таким царедворцем, в хорошем смысле слова в данном случае, без чего в нашей стране военно-морскому руководителю очень сложно добиваться каких-то результатов. И в то же время он был опытным моряком, опытным военным администратором, имел боевой опыт русско-японской войны определенный. Вот. И, конечно, вот с его именем связаны вот очень многие достижения нашего флота в период вот подготовки к Первой мировой войне. И таких примеров достаточно много. Тот же, о котором фон Эссен, о котором мы уже говорили, блестяще проявил себя вот во время протатурской кампании, сделал очень быструю карьеру затем на Балтийском флоте и, собственно, вот к началу Первой мировой войны занял пост командующего морскими силами, затем командующего флотом. И вот, кстати, очень мощные преференции, которые имел наш флот к началу Первой мировой войны, в отличие от всех прочих участников вот мирового конфликта военного, это то, что подавляющая часть офицеров имела боевой опыт. Причем опыт проигранной войны, что делает его гораздо более ценным.
На ошибках учится. У нас вот тут было прислано большое письмо по поводу судостроительных программ, что вот там много было допущено разнообразных ошибок. Ну, я про проектирование дредноутов мы, по-моему, говорили уже, что говорится, что там были ошибки в конструкции, что они были устаревшие, что были ошибки с проектом подводных лодок типа «Пантеры», недопустимо большое время погружения, строили корабли по заведомо устаревшим проектам, крейсера типа «Баян», видимо, адмирал Макаров, да, эсминцы, «Рюрик» и так далее. Что вы скажете эксперту, видимо, который нам написал?
Ну, последний тезис абсолютно верен. Корабли, которые здесь перечислены, это «Рюрик», три крейсера типа «Баян». Сюда же можно добавить два линейных корабля. Вот император первый, Павел I, Андрей Первозванный. Корабли, которые достраивались уже после русско-японской войны по заведомо устаревшим морально проектом.
То есть надо было не достраивать?
Вот, но нет. Ну, нам, за исключением, может быть, «Рюрик», он был заказан еще до русско-японской войны. Три крейсера типа «Баян» — это корабли, построенные по слегка усовершенствованному французскому проекту «Баяна же первого», который там пал в Порт-Артуре. Вот. И два линкора тоже достраивались еще заложенные в предыдущую кораблестроительную додредноутную эпоху. Они достраивались вот как раз еще до того момента, вот, когда произошел коренной пересмотр вот всей идеологии вообще военно-морского строительства. Они достраивались для того, чтобы занять заказами судостроительные предприятия, чтобы обеспечить там социальную стабильность, чтобы рабочие получали зарплату.
И не бастовали.
Да, в том числе и поэтому. Вот. С этой точки зрения абсолютно верно, но целесообразности военной с точки зрения уровня тогдашнего кораблестроения в этих кораблях не было, хотя они там по мере сил успешно воевали в Первой мировой войне.
А с подводными
лодками даже дальше. Вот. А затем уже, когда все-таки вот морской генеральный штаб смог обосновать и добиться вот проведение, собственно, программы уже кораблестроения, ну, мы условно делим их на малую и большую, да, традиционно, хотя они там имеют более такое подразделение еще сложное. Конечно, они были не идеальны. И лодки вот, типа «Барс» и «Мош», о которых пишут ваши слушатели, конечно, они имели очень крупные изъяны. И не только время погружения. Об этом можно много говорить. Но они, тем не менее, были построены и, так сказать, воевали успешно в Первой мировой войне, хотя и не с самого начала. Вот. И некоторые даже там и в 20-30-е годы продолжали службу.
Вот еще тут замечание. Не купили дредноуты в Англии и заказали крейсера в Германии. Ну, действительно, там, по-моему, пара крейсеров, строившихся, была конфискована немцами после начала войны. Но, с другой стороны, я тут, когда меня это заинтересовало, я посмотрел и обнаружил там в одном из источников такой текст, что начальник морского генерального штаба подал доклад министру, в котором уведомил, что российские судостроительные предприятия просили за новые корабли такие суммы, за которые за рубежом можно было выстроить флот на 50% больше по тоннажу, лучше по качеству и быстрее по времени. То есть, видимо, приходилось вот как-то искать какие-то варианты, чтобы что-то быстро сделать за границей все-таки. То есть судостроительная промышленность не справлялась.
Безусловно, нет. Это абсолютно нормальная мировая практика того времени, когда вот этот, ну, условно говоря, рынок военного кораблестроения, он был достаточно интернационален, и заказывали, покупали друг у друга корабли очень многие страны. Там иногда, может быть, это не вполне корреспондировалось с политическими в данный момент, с политической конъюнктурой момента. Да, у нас действительно вот при восстановлении флота была такая сделана заявка на то, чтобы все-таки силами отечественной промышленности восстанавливать флот, но в силу, во-первых, недостаточных мощностей судостроительных, во-вторых, в силу, ну, что греха таить, технической отсталости по целому ряду вопросов, заказывали корабли из границы, но погода это не делала. Вот эти два крейсера маленьких, Невельской и Муравьев-Амурский, это были корабли, во-первых, до Дальнего Востока, во-вторых, они и с учебными целями должны были использоваться в основном.
Я подозреваю, вот, что в Англии просто спрос и предложение, так сказать, они такие были, что закупить уже было и невозможно.
С точки зрения покупки английских кораблей, да, действительно, дважды такой вопрос поднимался, этот сюжет обсуждался, но это, в общем-то, не сколько купить в Англии, сколько перекупить у других государств, там латиноамериканские державы некоторые фигурировали, корабли, которые они были заказаны вот этими странами Великобритании, но затем там в силу определенных внутренних отчасти причин, там, ну, они искали варианты перепродажи их на стапелях. Вот турки перекупили один такой корабль. Вот. У нас в силу ряда причин, когда-то там сами англичане не шли навстречу. Но это такой достаточно запутанный сюжет. Но в любом случае, даже там покупка там одного или двух кораблей, на чем, кстати, настаивали многие, значит, действующие наши флагманы, Эссен тоже писал об этом, но она не решала проблему, все равно проблему приходилось решать самим.
А почему не было реализовано предложение того же Эссена о строительстве, как он выражался, шхерных броненосцев, то есть вот таких кораблей, которые могли бы действовать, ну, я не знаю, в Рижском заливе, там, в шхерах и так далее, то есть то, что подходило бы для оборонительной такой стратегии Балтийского флота? Вроде бы это и подешевле было бы.
Ну, я, признаться, никогда не замечал за Николаем Иотовичем склонности к оборонительной стратегии. Напротив, во всех документах и в служебных документах, собственно, в его практических действиях, всегда напротив, его активность, она превалировала над разного рода, так сказать, пассивной манерой поведения. И больше того, он шел на открытый конфликт. Вот, например, в 1908 году, когда еще морской генеральный штаб вырабатывал основу плана применения для морских сил на театрах, он очень резко настаивал на том, чтобы перенести центр тяжести все-таки в среднюю, там, может быть, даже южную Балтику, и все-таки попытаться как-то активными действиями навязать волю противнику. Поэтому затрудняюсь я прокомментировать его прожект по поводу шхерных броненосцев.
Но это недолго было, надо сказать. Но это было вот на начальном этапе после русско-японской войны. Видимо, когда деньги появились, то и амбиции другие уже стали. Хорошо, еще один вопрос. Вот тоже Дмитрий пишет. Единственным удачным проектом был эсминец «Новик», но его испортили в серии.
Ну, «Новик», да, «Новик», да. «Новик» действительно, это выдающееся, конечно, достижение кораблестроительное. Причем не только наше, но и в мировом масштабе. Смело можно об этом сказать. Это корабль, который наголову превосходил всех своих современников и по скорости рекордной, там, за 37 узлов, и по сильному вооружению. Это был корабль принципиально нового уже поколения. И больше того, он определил вообще развитие класса эскадрильных броненосцев вплоть до, ну, я думаю, второй половины 20 века. Но вот головной вот этот сам рекордсмен, собственно, сам «Новик», он в последующих своих реинкарнациях. Несколько серий кораблей было построено на Балтике, на Черном море. Мы их в литературе традиционно именуем эсминцами типа «Навик», но это неверно, строго говоря, потому что это были другие корабли и по составу вооружения артиллерийского и торпедного, но самое главное по составу энергетической установки. Вот. Они были удешевленными и следовательно ухудшенными, конечно, вариантами вот этого прототипа. Поэтому в этом смысле ваш слушатель, я думаю, недалек от истины. Да, да.
Хорошо. Еще одна тема. Все-таки большинство судостроительных предприятий в России на начальном этапе вот этой программы, ее выполнения, были казенными. Если бы власти более активно стали привлекать частный капитал, может быть, по-другому бы пошла история российского судостроения? Насколько я помню, там единственный удачный проект – это вот строительство русско-балтийского завода в Ревеле, который, так сказать, фактически был закончен уже перед самой войной. Если бы, так сказать, частный бизнес привлекли бы пораньше, может быть, побольше бы и построили?
Это огромная тема отдельная, надо сказать. Особенно вот в этот период там масса любопытных, иногда просто криминальных сюжетов возникает в этой связи.
Неужели воровали?
В том числе и коррупционных. Еще как. Я не соглашусь с тем, что морское министерство как-то бойкотировало частный бизнес или уклонялось от сотрудничества. Напротив, когда вот были принятая кораблестроительная программа, особенно большая, там колоссальные финансовые вложения государство сделало, и частый бизнес привлекался самым широким образом, в том числе зачастую, к сожалению, большому, это делалось авансом. Вот тот же завод на Блесне в Ревеле, который вы, вероятно, имеете в виду, он получил заказ на строительство подводных лодок, когда еще, собственно, завода не существовало. Причем, судя по некоторым материалам расследования, которые там уже при Веяном правительстве проводилось, там без очень серьезных коррупционных дел не обошлось при получении этого заказа. Вот. И в конечном счете завод с этим так и не справился, и пришлось эти лодки уже во время Первой войны достраивать казенному самому, что ни на есть, Балтийскому заводу. Поэтому здесь...
А на казенных предприятиях не воровали? Вот тут нам пишет тоже слушатель Дрожжинов. При строительстве линкоров процветало колоссальное воровство.
Ну, линкоры строились, да, казенными заводами. Не могу, не припоминаю я случаев вот именно в отношении линкоров. Ну, это не значит, что их не было, конечно. И коррупция, безусловно, была. Это, так сказать, атрибут непременный наш. Вот, видимо, во все времена он был. Вот. Не без злоупотреблений, и просто есть уже юридические документы по этому поводу. Товарищ министр, вице-адмирал Князев, за это воплотился должностью в 2015 году. Когда были вскрыты многие, так сказать, злоупотребления по этой части.
Но там не был осужден.
Был, да, колоссальные деньги там вращались. Вот мы по темпам морского бюджета были на первом месте. Вот с 1907 по 14 год на 170, если не ошибаюсь, 8% выросли морские ассигнования. Европейские державы, в том числе великие, ну там порядка 50, вот эта цифра была. А по абсолютной величине мы уступали только Великобритании, Североамериканским Штатам Соединенным. А проект сметы на 15-й год, он даже оставлял позади Америку. Поэтому масштаб здесь для разного рода операций, в том числе и махинаций, был... Простор был велик, к сожалению.
Евсеевич, скажите, пожалуйста, вот если говорить о стратегии, морской генеральный штаб, он видел возможность того, что война примет такой мировой характер? Или все-таки ориентировались больше на возможность какого-то локального конфликта? То ли на Черном море традиционно с Турцией, то ли на Балтике там, с Германией? Вот что говорят документы на этот счет?
Эта проблема действительно очень существенная. К сожалению, морской генеральный штаб допустил очень существенные просчеты именно в прогнозировании политического характера и масштабов войны. Это случилось прежде всего в связи с тем, что государственная власть выше она не смогла скооперировать усилия всех министерств и ведомств, которые вот, работали в направлении обеспечения военной безопасности государства. Вот попытка создать комитет государственной обороны в 1906-1909 годы, но она провалилась, как известно, к сожалению. Сам Николай II, но он не всегда успешно эту функцию мог реализовывать, хотя это, в общем-то, она оставалась за ним.
И никому не передавил.
Да, да. Поэтому вот, что касается прогнозирования ее мирового, ну, европейским характером тогда она это называлось, но, в частности, вот план применения, по которому развертывался Балтийский флот, он так назывался, план операции морских сил Балтийского моря на случай возникновения Европейской войны. Что касается... Другое дело, что в этом документе была заложена только одна, причем не менее вероятная с политической точки зрения, комбинация — война с Германией один на один. Соответственно, вторжение вот флота открытого моря германского в Балтику и прорыв там, в Финский залив там, для высадки десанта там, у врат столицы. Вот, несмотря на то, что на фоне вот, политического сближения с Лондоном и с Парижем, ну, эта комбинация была фактически нереальной. Вот. И это, конечно, общие просчеты Министерства иностранных дел и морского генерального штаба, ну, в меньшей степени последнего, я думаю. Что касается Черного моря, там было просто два плана. Один на случай войны с Турцией, другой на случай войны с коалицией, которая поддержит дурок вот, в войне против России. То есть здесь уже какая-то многовариантность уже присутствовала, но, конечно, она не была исчерпывающей. В том масштабе и в тех параметрах, которых война была фактически в 2014 году, конечно, ее не ждали.
А вообще не предполагалась возможность того, что и русский флот, и судоходство фактически будут блокированы и на Балтике, и на Черном море?
Ну, это предполагалось, это очевидно совершенно. Другое дело, что этому не придавали значения, такого фатального.
То есть считали, что своими силами без поставок можно обойтись?
Да, но не потому, что мы такие, так сказать, самостоятельные, а потому что просто масштабы и, главное, продолжительность войны, она прогнозировалась совершенно неверно. То есть все, не только мы, готовились к войне, исходя из, так сказать, гипотезы о ее кратковременном интенсивном характере. Как написал Снесарев, по-моему, война всех обманула. Вот. Никто фактически... Хотя голоса раздавались отдельные, отдельных военных руководителей о том, что война будет длинной, война будет на истощение, война будет соревнованием не только войск, но и военно-экономических потенциалов. Но эти заявления погоды не делали, судя по содержанию планов применения.
Вот. Ну и общество, в общем, этого, конечно, не ждало. А вот история со строительством порта, который потом стал Романов на Мурмане и Мурманской железной дороги. Насколько я помню, ведь этот план возникал еще в конце 19 века, где-то в 95-96 году, потом был снят с повестки дня. Почему все-таки отказались от этого проекта? И как к этой идее относились моряки? Не было ли у них мысли действительно о том, что, может быть, необходим Северный флот?
В таком масштабе, чтобы делать какие-то практические предложения по этому поводу, нет, не было. Что касается отказа от проекта строительства дороги до войны, ну, она связана, я полагаю, с тем, вообще с недооценкой этого региона в экономическом и транспортном отношении, ну, и, собственно, невозможностью предположить, что он приобретет такое значение. Вот такой факт очень яркий, что вот на развитие инфраструктуры Архангельского порта, который оказался единственным по существу открытым, ну, вместе с Владивостоком, там, портом для связи с внешними, с нашими союзниками, вот, с началом Первой мировой войны, там казенных средств вообще не предоставлялось никаких. И, конечно, вот уже в годы Первой войны пришлось вкладывать колоссальные ресурсы для того, чтобы практически с нуля вот в Кольском заливе там перешивать железную дорогу там Архангельска до Вологды на нормальные две колеи, вообще создавать там нормальный морской порт, потому что он был таким небольшим, сугубо местного значения, там невозможно было принимать океанские суда, он не имел там логистических возможностей необходимых, там все было завалено углем, когда начали вести вот с началом войны, там даже все вот эти набережные, улицы были завалены этими кучами, потому что их просто невозможно было вывести. Поэтому это были меры вынужденные, связанные с тем, что традиционные наши морские коммуникационные линии через Балтийское и Черное моря, они были заблокированы с началом войны.
Вот тут необъятный вопрос от слушателей, но попробуем. Просьба сравнить уровень боеспособности российского императорского флота к лету 2014 года с флотами союзников и противников. Состоянием отчасти, уровень боевой подготовки организации, штабное управление в соответствии с стратегическим задачам. Сознанием дела задают вопрос.
Ну, давайте начнем с железа, наверное, да. С точки зрения техники, конечно, ни в какое сравнение мы не шли. У нас не было новых кораблей, фактически, за исключением вот упомянутого эсминца «Навик», ну, там, подводную лодку «Акула», может быть.
Я бы еще вспомнил вот этот заградитель «Барс» подводный, да? Который, правда, лет
краб,
7...
Нет, краб, он, краб, нет, да? Его еще не было. Вы же к началу войны речь идет, я так понимаю.
Вот. Да-да-да.
Конечно, флот был старый, из старых кораблей, морально, а некоторые физически уже устаревших и обветшавших. Вот. С точки зрения уровня боеподготовки она была высокой. Это надо признать усилиями вот офицеров, вынесших вот этот кровавый опыт войны с Японией. которые убедились в своем личном опыте на смерти своих товарищей, на гибели своих кораблей, что там показуха и формальное отношение к боевой подготовке – это вещи недопустимые и очень пагубно потом сказывающиеся. Вот. Конечно, и по уровню артиллерийской подготовки, и по всем прочим частям мы стояли на очень высоком уровне, и, собственно, война это убедительно показала. С точки зрения организации штабного управления, вот, перефразируя, может быть, этот вопрос, вот, флотами, тоже мы были вполне на уровне требований, то есть были сделаны очень серьезные такие модернизационные шаги, были впервые созданы по существу штабы флотов. Да, то есть вот эта архаичная практика командования флота с берегом через главного командира флота и портов, она была, ушла в небытие. Вот, были созданы однородные тактические соединения. Вот, это тоже очень важная заслуга морского генерального штаба. В 1937 году было введено это положение, по существу до сих пор сохраняющееся. То есть флот состоит не из отрядов, зачастую случайной численности, а это совокупность однородных тактических соединений. Причем их состав и численность определяются боевыми соображениями. То есть это удобство совместного маневрирования, управления, совместного применения оружия и так далее. Вот, с этой точки зрения. Другое дело, что на стратегическом уровне, конечно, вот управление флотом с началом войны образовался такой вакуум в силу того, что вот положение о полевом управлении войск 2014 года, в соответствии с которым был сформирован штаб верховного командующего, или ставка, как его чаще называют, вот он, конечно, никак совершенно не коммутировался с практикой морского ведомства и даже, так сказать, законами, в соответствии с которым оно управлялось. Поэтому морской генеральный штаб был исключен по существу из управления силами. Вот это микроскопическое военно-морское управление в Ставке. Затем, правда, создали штаб в 16-м году, морской штаб верховного командующего, но он тоже не мог справиться с теми колоссальными задачами. Вот, пожалуй, это вот единственный пробел с точки зрения соотношения вот с нашими союзниками и противниками. Но, впрочем, у немцев тоже подобные проблемы были. Они только в 18-м году разобрались вот к системе управления своей. Вот, и подчинили флот открытого моря не кайзеру напрямую, а начальнику там адмиралштаба. То есть это был поиск, война имела масштабы и интенсивность, невиданные ранее, поэтому, в общем-то, все вели поиск каких-то оптимальных решений.
Спасибо. Гостем программы «Цена победы. Цена революции» был заместитель начальника Института военной истории Денис Козлов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».